Добрый день, мои дорогие. Сегодня в студии нашего радио уже не в первый раз Евгений Алексеев, историк русской монархии, глава фонда «Имперское наследие». Добрый день, Евгений Алексеевич. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Сегодняшний наш разговор связан с двумя юбилейными датами. Год вообще юбилейный, 200 лет начала восхождения на престол государя-императора Николая I, Николая Павловича, и 170 лет вот 2 марта со дня его ухода из земной жизни, его кончины. Поэтому, хотя мы проводили в свое время беседу, посвященную как раз Николаю I и его царствованию, но сочли уместным все-таки наш разговор повторить, тем более появился целый ряд книг, целый ряд исследований, да и есть о чем говорить. За эти годы, за период царствования, очень много чего было сделано в России. И многое из того, что мы имеем сегодня, берет свое начало именно в первой половине XIX века, о чем не все знают, и уместно напомнить. Потому что у нас, конечно, в советский период каких только плевков, пинков и оплеух не летело в сторону именно Николая I. Ну как же, он помешал этим прекрасным молодым людям, великолепным, благородным декабристам, остановил революцию. Вот бы революция, как бы было бы здорово, если бы она на 100 лет раньше произошла, уж все бы у нас расцвело так, что просто, как говорится, радость была бы великая у всех. Но нет, вот Николай Павлович, он проявил себя хорошим администратором, он вообще имел образование военного инженера, а военный инженер – это организатор, это хороший продюсер, говоря по-современному. И благодаря этому удалось эту революционную масонскую заразу остановить в самом зародыше. Кстати, организаторы, ну, по нынешним временам там смешно, 5 повешенных, кого-то посадили, а многие просто ушли от ответственности. Ну, как не породить родному человечку? Представители старинных дворянских родов были и боярских родов, некоторые вообще под следствие даже и не попали. У меня такой вопрос. Как вы оцениваете этот период, в принципе, вот период царствования, и самого Николая Павловича Романова, Николая I, как человека и как администратора? На своем ли он оказался месте? Вот исторически сложилось так, что его не готовили к этой роли, к роли хозяина земли русской, к роли монарха. Ну вот Константин, он же отказался от всего этого в силу ряда причин. Кстати, каких причин, давайте напомним. И получилось, как получилось.
Ну, давайте начнем с того, что действительно к роли наследника престола он не готовился в силу закона Павла I. Он не должен был быть императором. Императором должен был стать, ну, по идее, должны были стать кто-то из сыновей Александра I, потому что у нас не по нисходящей майоратной системе наследования. Но так как у него мальчиков не было, а 2 дочери умерли, то есть даже менять престол наследия нельзя было, не к чему, да? Титул цесаревича Константин Павлович получил еще при жизни отца после итальянского похода Суворова, он в нем принимал участие, и все, в общем, в России знали, что вот Александру наследует его следующий по старшинству брат Константин,
которого воспринимали как будущего императора.
Да, да, да. И, собственно, этим и воспользовались заговорщики.
Когда Константин отказался от престола.
Да.
Почему он отказался, вообще говоря?
Ну, во-первых, там есть субъективно-объективные причины. Объективное то, что он выбрал брак по любви. Ну, у него был брак и династический, он первым браком был женат на принцессе Саксон-Кобурской, но брак был, во-первых, неудачный. Они совершенно были разные люди по своему и темпераменту, и манерам поведения. Она такая благочестивая немецкая принцесса. Константин Павлович был, ну, в общем, из всех 4 сыновей он более всего был похож на своего отца Павла Петровича. Очень экспрессивный, такой резкий и в поступках, и в суждениях. И, в общем, семейная жизнь не задалась, и в результате брак все равно распался, хотя против выступали и император, и вдовствующая императрица мать Марья Фёдоровна. И, в конце концов, Константин взял в жены польскую дворянку Жанну Грудзинскую, которая потом получила титул светлейшей княгини Лович. И проникшись, я не знаю, он проникся полонофильством до брака или это влияние супруги, но тем не менее он остался наместником российской короны в царстве польском.
И жил там в Варшаве.
И жил в Варшаве, в Бельведерском дворце.
А как он там оказался, чем это связано?
Это царство польское по итогам войны с Наполеоном стало частью империи. Император Всероссийский стал одновременно царем польским и великим князем финляндским. Все вот эти титулы, много, такие вот многоуровневые и знаковые, они, собственно, вошли в императорский титул уже после царствования Александра I. Ну, во время и после. Потому что при Павле единственный титул, который был добавлен, это царь Грузии. Царь грузинский. Вот при Павле уже было добавлено. А царь польский и великий князь финляндский – это уже приобретение, результат войн Александра I. Ну, и его брат Константин стал, собственно, наместником царства польского, то есть выполнял функции представителя своего брата в этом регионе. Ну, а Польша, в общем, была для нас важным регионом, потому что, ну, собственно, это приграничье двух соседних крупных государств, это Австрия, будущая Австро-Венгерская империя Габсбургов и Прусского королевства.
Но все-таки возникла некая путаница, которая сознательно как бы была использована декабристами и теми, кто им покровительствовал. Ведь мы знаем тех, кто вышел на площадь, кто там участвовал непосредственно. Но наверняка были силы, может быть, даже в верхних эшелонах власти, которые хотели переворота, нет?
Ну, скажем так.
Ну и масоны, они же тоже не с неба
свалились. Ну да, это естественно. Влияние английского двора, который был всегда заинтересован в смуте в России и всегда инспирировал те или иные заговоры и перевороты. Масонство, конечно, потому что, ну, что сказать, Рылеев, Пестель, все входили в ложи, те или иные. Поэтому, конечно, влияние было огромно, но...
Там даже название этих вот организаций, это, по сути дела, масонская ложь,
да,
и
да,
есть.
Да, вот полярная, все звезда, это понимают, да. Полярная звезда там и прочие, вот это и есть масонские ложи. Потому что у нас там Союз спасения, и это тоже никакая не организация, это название ложи. Поэтому чего ж тут скрывать-то? Это действительно было. И было основание, потому что в последние годы Александр I стал проникаться христианством, православием.
И запретил масонство,
да,
по-моему, в 19-м году.
В 22-м, по-моему, 22-23, то есть буквально незадолго до кончины.
Это же отчасти спровоцировало этот заговор,
отчасти, да,
да,
конечно.
Потому что масонам не нравится, когда им на хвост наступают.
Да, да. Это безусловно. Но Николай Павлович знал, что он будет уже наследником и императором, хотя официально это была, на мой взгляд, главная коллизия, что Александр I не провозгласил его наследником престола официально манифестом, что требовалось, кстати говоря, сделать по тому же закону Павла. То есть, если в 22-м году Константин Павлович отрекся от своих прав, он оформил письмом на имя своего царственного брата, с которого были сняты копии. Копии хранились в двух местах.
Это реально заверенные, да?
Ну, зачем заверять подпись царевича Константина? Это заверялось в канцелярии императора, скорее всего. Хранились они в кабинете императора, и там было написано «вскрыть прежде всего после моей кончины». Это прямо на конверте было написано. Второе хранилось в алтаре Успенского собора, где коронации проходили. И третья копия была у императрицы вдовствующей Марии Фёдоровны, у матери Александра, Константина, ну, матери всех детей Павла I. Вот, и, собственно говоря, официального манифеста, ведь что такое официальный манифест? Значит, он должен быть зарегистрирован в правительствующем сенате, контрассигнован. Он должен быть зачитан во всех полках, то бишь в армии, и он должен быть оглашен во всех храмах, в церквах. То есть народ должен быть предуведомлен, что сменился престол наследник. Этого сделано не было. И поэтому, естественно...
Возникла вот эта кризисная ситуация.
Да, да, заговорщики воспользовались этим и апеллируя к тому, что все знали, что да, Константин был цесаревич-наследник, они, естественно, спровоцировали интригу, сказав, что вот Николай узурпирует престол своего старшего брата.
Ну, все-таки кто-то из руководителей заговора знал вот все эти коллизии, кто-то вот слил им эту информацию про вот эти вот престолонаследственные.
Ну, они видели это сами, они же не простые люди, это же элита. Они видели, что целый месяц проходит, а нового императора нет. То есть, манифеста о восшествии на престол Константина I нет. А Александр I уже едет, так сказать, его тело везут в Петербург для погребения.
Плачет государство, плачет весь народ, едет к нам на царство Константин Урод. Кто-то из этих написал, Ролеев или не помню уже.
Может быть, но Константин заблаговременно еще раз отказался. Но, несмотря на это, кстати, все равно провели присягу. И вот накануне, 14 декабря 1725 года, Петербург был приведен к присяге. Цесаревич Константин Павловичу, все чин по чину, как должно быть, а манифеста нет. И Николай Павлович посылает младшего брата Михаила в Варшаву с фельдъегерями, то есть скоростной такой экспедицией. Он туда и обратно за 2 дня смог, представляете, до расстояния Петербурга до Варшавы. И вот великий князь Михаил Павлович проскакал за 2 дня туда и обратно вернулся. То есть, он...
то есть крейсерская скорость.
Да, то есть там лошадей давали без всяких, а если кто-то пытался что-то отговорить, просто конфисковывали императорским именем. Там... ну, понятно, что великому князю кто откажет, это тоже понятно. Но, тем не менее, он приехал накануне выступления 13-го вечером.
13 декабря.
Да. И сообщил брату, что вот Константин все отказался. Вот его окончательное решение. И тогда Николай проводит переприсягу. Он собирает сенат, он собирает госсовет, то есть высшие органы империи. И они все присягают ему как новому императору. Потом присягают определенные полки, ну, прежде всего, тот самый полк, который потом стал считаться любимым полком Николая I, и он, собственно, на многих портретах его мундире представлен, это лейб-гвардия конной его величества полк. Это полк тяжелой кавалерии, один из 4 кирасирских полков. Напомню просто нашим слушателям, что было их 4. Это конная гвардия, это кавалергарды и 2 кирасирских полка. Это желтые кирасиры его величества и синие кирасиры ее величества.
Ну, у этого полка ведь имеется соответствующий марш. Да. Давайте мы тогда фрагмент из этого марша поставим, чтобы как-то создать определенное настроение у наших радиослушателей. Фрагмент гимна конного и императорского величества полка. Но у меня такой вопрос. Вот все эти моменты в русской истории, но не только в русской, они чрезвычайно важны. Процесс передачи власти, момент передачи, зачастую происходят выступления, протесты. Ну, в наши дни на выборах, цветные революции. Ведь, по сути дела, заговор декабристов – это вот та еще цветная революция была.
Ну, это сейчас...
элементы такое... сходства там есть, да, несомненно?
Да нет, это на самом деле притянуто за уши чисто для конъюнктуры, чтобы современный человек как-то себе мог некий аналог.
Но да? Все равно обман-то вот этих вот рядовых
там был. Я понимаю, но там никаких медийных моментов не было, подготовки никакой не было. То есть, на самом деле, восстание декабристов историческая наука России классифицируется как попытка последнего дворцового переворота, который не удался. И после чего уже дворцовые перевороты не существовали, ну, вплоть до 17-го года уже заговор против Николая
II. Иностранные государства там все-таки поучаствовали?
Ну, я думаю, и конечно, где? Потому что, ну, например, смотрите, где скрывается князь Сергей Трубецкой, который был по проекту декабристов назначен диктатором, он скрывается в австрийском посольстве, посольстве Австрии. Значит, как минимум, его тесть, посол Австрии в Петербурге, знал о заговоре. Безусловно, о заговоре декабристском и вот этих северных обществ особенно, вот, Рылеев представлял русско-американскую компанию. Он и, собственно, жил в доме этой компании. Но Штаты тогда не игроки были, прям скажем. То есть Америка как геополитический игрок появляется на авансцене в конце позже. 19 века. Да. Но англичане, которые имели свои контакты и с американцами, и, прежде всего, торговые, наверняка знали об этом. Очевидно, что английское посольство, как и в случае с убийством и заговором против Павла, каким-то образом здесь имело место быть и участвовало.
То есть, интересанты были?
Интересанты были. Много интересантов, конечно, было и среди российской элиты. То есть, те люди, которые были связаны с теми же масонскими ложами. Некоторые в открытую не хотели Николая. Вот тот же граф Милорадович, он же был, ну, фактически однополчанин Константина по этим швейцарским походам.
Погибший, убиен.
Ну, которого, да, убили на Сенатской площади. И он категорически не хотел, чтобы вместо известного его друга Константин Павлович, вдруг ему неизвестный, ему никак не близкий стал его младший брат Николай. И он как мог, он тянул с присягой вот этих гвардейских полков, чем тоже, в общем-то, воспользовались декабристы.
Но была нерешительность со стороны заговорщиков, непрофессионализм некоторый, я так бы определил, который привел к поражению восстания. Если бы они проявили больше наглости, больше настойчивости, могло ли это восстание увенчаться успехом?
Да все могло быть. Начнем с того, что один из декабристов должен был застрелить великого князя Николая Павловича, уже тогда императора, и он его видел перед собой, но не решился выстрелить. То есть, как бы,
значит, пошли события,
события, да, как бы после его убийства, ну, скорее всего, как раз смятение уже началось бы внутри проправительственных сил. Потому что вот та фигура, вокруг которой группировалась свита, вокруг которой группировались преданные гвардейские части, она исчезает.
Но Николай Павлович ведь был смелый человек, да, вот так выйти. Не каждый, мы смотрим на поведение некоторых наших чиновников, там идет или генералов, которых и на линии фронта не видел никто, они там
в Воронеже сидят. Ну, мы это знаем даже на примере товарища Сталина, который на фронт никогда не выезжал.
Да, не всем как-то дано проявлять храбрость определенную.
Не, он вышел на площадь перед Зимним дворцом, выставил потом уже знаменитый саперный батальон. Эта картина даже есть такая. Николай I перед саперным батальоном произнес речь о том, что вот есть вызов, он поручает саперному батальону нести охрану Зимнего дворца и вверяет им самое дорогое своего сына и наследника Александра. И передает одному из солдат этого саперного батальона маленького мальчика. И, кстати, известный эпизод, когда бросилась в объятия императрица Александра Федоровна, его жена, и тоже ему показывает одного из детей, я сейчас не помню, сын или дочь, он сказал: убери, там у меня мои дети умирают на площади, поэтому сейчас не надо мне показывать моих детей, там тоже дети мои гибнут. То есть это на самом деле характеризует его. Он
как отца нации.
Да, он везде говорил, что я служу, ибо все служат, и я служу. Только все служат ему, но я служу Богу.
Но это человек, который поспособствовал поднятию религии в России, это человек, который поспособствовал уничтожению революционной заразы во время вот этих всех масонских революций 1848 года, ведь Россия же противостояла.
Давайте до 1948 года еще дожить надо, а у нас Польша 30-31 год.
Кавказский узел.
Кавказские войны, скажем честно. Воля Николая I сломила сопротивление Чечни и Дагестана.
То есть не будет такого человека, неизвестно, куда неизвестно, бы все поехало, колесница истории.
Да. Он стоял до конца, он менял командующих, да, Ермолова он убрал, потому что Кавказский корпус не стал ему присягать сразу. В Кавказском корпусе были тоже участники вот этих вот заговорческих кружков, Ермолов их не выдал.
Сосланные на Кавказ, да?
Не-не-не, просто офицеры, которые участвовали, вот если не участвовали напрямую, то знали о работе вот этого южного общества, в котором Пестель был. Ермолов знал этих офицеров, в Петербург о них не доложил. И когда Паскевич приехал на Кавказ, он это все...
Который сменил его на посту.
Да, да, наместник командующего войсками на Кавказе, он об этом, естественно, сообщает в Петербург, и император принимает решение, что Алексей Петрович, спасибо за службу, но больше не задерживаем. Ибо тут надо понимать лояльность. Если ты не лоялен короне, значит, как-то...
Не можешь... лоялен России.
Да, ты не можешь выполнять такую миссию на Кавказе. Ну, а если памятовать, что говорил тот же Александр I, не хочу умалять достоинство Ермолова как командира и генерала, но Александр I на нем говорил, что его душа черна так же, как мои ботфорты.
Этот период, ну, еще с Александром, конечно, началось, это библейское общество, это новые переводы, это вот интерес, который пытались пробудить среди простых людей, открытие храмов, это также, несомненно, строительство, это, ну, военный инженер пришел во главу страны,
да. Но не только это, не только это, давайте мы поговорим, что же было сделано. Значит, смотрите, просто сравним по цифрам. На начало царствования, в 1725 году, в России насчитывается 25 тысяч храмов, около 450 соборов, 785 молитвенных домов и часовен. Всего духовенство составляло численно белое духовенство 111 тысяч, протоиереи, священники, диаконы и так далее. Что мы имеем через 30 лет? Вот статистика на 1760 год. Церкви 37 600, то есть увеличивается процент на 50% практически. Часовен и молитвенных домов 12 486. Это уже не просто на процент, это на порядки. Число духовенства белое составляет уже 114 000. Всего было открыто при Николае I 43 монастыря и обители. Всего же к отмене крепостного права насчитывается 614 монастырей, 8 500 монахов и 12 500 послушников. То есть еще
реальный взлет.
Реальный взлет. В течение правления создается 6 архиепископий. Это Херсонская, Литовская, Варшавская, Рижская, Оланецкая, Донецкая. 8 новых епископатов. Полоцкая епископия, Томская, Саратовская, Симбирская, Кавказская, Камчатская и Абхазская. И также 7 новых викариатств. То есть мы видим, что император не случайно, вот этот лозунг, который потом озвучен был как Уваровская триада, православие, самодержавие, народность, ну, в общем... Если его немножко перелицевать и сделать более современным, Бог, царь, нация, он в полном смысле отдает себе отчет, что это и есть те три столпа, на которых держится российское государство.
Та идеология, которой сегодня нам не хватает остро. На самом деле, тут все 30 лет у нас там разные публикации появлялись в интернете и в печатных изданиях. Вот надо бы России придумать идеологию, ну, да. А что ее придумывать? Вот она есть. Ну, вернитесь просто к своим истокам, и все будет хорошо.
Это проблематично, у нас нет такого количества верующих людей.
Вот в этом основная проблема. Да, их истребляли, уничтожали, взорвали храмы, монастыри, выкорчевывали каленым железом то, что создавал, в частности, государь-император Николай Павлович. Но его правление – это взлет и искусств, изящной словесности, Пушкин, Гоголь – это…
Это золотой век русской культуры.
Композиторы, прямо, да. Это расцвет театров, это внедрение… Грамотности тоже не будем забывать, чтобы больше грамотных людей стало просто появляться. И это, конечно же, четкое понимание, что надо бороться с врагами Отечества внутри и за пределами. Это развитие спецслужб, развитие органов государственной безопасности, потому что они реально предотвратили несколько же, были же попытки и после вот этого выступления декабристов,
ну,
да?
Ну, понятно, заговоры были всегда, но только все преувеличивают. Во-первых, сама численность была очень маленькая, на всю империю там 100 с лишним офицеров, ну, корпуса жандармов. Это, конечно, совершенно смешно, но жандармский корпус, третье отделение – это политический сыск. Это неправда. Главное, о чем наблюдал и корпус жандармов, и третье отделение, это исполнение губернаторами на местах предписаний верховной власти.
То есть, смотрящие
за
властью.
Да, потому что мы же помним, чем заканчивается гоголевский ревизор. Приезжает, то есть ждут ревизора. Они,
как самозванец, который выдает себя за вот этого контролера.
Окончается тем, что приезжает жандармский офицер, то есть истинный ревизор. Вот чем заканчивается пьеса Гоголя. Вот ревизии как раз исполнения предписаний, которые принимаются в Петербурге, и было одно из главных, и следили, чтобы не было коррупции на местах. Это тоже, потому что знали, уже прокуратура не справляется, потому что прокуроры на местах имеют прямую связь с губернаторами. Значит, они, скорее всего, не будут доносить, если коррупция есть. Значит, нужен личное око государя, хотя уже вроде как прокуратура, личное око, как Петром Занудным, но она уже так на один глаз подослепла. Вот новое око – это вот третье его императорское величество канцелярии, потому что каждый офицер корпуса жандармов имел право прямого доклада либо графу Бенкендорфу, либо даже императору.
Этот период – это еще славянофилы, ранние славянофилы, ранние западники, раскол образованного общества, который привел нас к революции и к тому, что мы сегодня имеем во многом. В какой степени власть тогдашняя и Николай Павлович обращали внимание на то, что происходит в среде образованного общества? Или тогда как бы казалось, что
нет,
это вот...
Нет, обращали, как не обращали. Но достаточно известна эта история о том, что Николай I лично цензурировал Пушкина и сказал, что я твой цензор буду теперь главный. Он ему дал доступ к ряду семейных архивов, потому что Пушкин хотел выпустить историю Петра Великого. Так не вышла эта, так сказать, задумка, но материал к ним он...
Но историю Пугачёвского бунта получил к закрытым материалам допуск.
Вот, и, конечно, ну как, граф Уваров, он же был министр просвещения. Он, естественно, отслеживал. Ну, кстати, знаете...
То есть, он имел отношение к разработке вот этой идеологии, этой триады,
ну,
да?
Ну, естественно, это его, собственно... Он эту квинтэссенцию в эти три фразы и смог вложить. Я о чем хотел сказать, что некоторые считают, что Николай I... А солдафон, Б, инженер, но его работа, когда он был еще, ему преподавали основы эллинистической истории, его работа по этому предмету была посвящена не Цезарю, не Августу, а он писал сочинение о Марке Аврелии.
Цезарь философ, да?
Да. И поэтому, когда говорят, ну вот его старший брат, конечно, философ, вот, он-то понимал, он-то вот...
Интеллектуал
такой. Да. А этот-то только на парадах.
Не готовили даже.
Да, да, на парадах там вот с троем ходить, вот это все. Нет, конечно, это опять вот черный пиар такой, да, черные мифы, которые нужно было запускать либералам, потом большевикам для того, чтобы...
Почему
демонизировать образ государя?
Вот почему, ну, 20-е, там, 30-е годы прикормленные историки, они, так сказать, выпускали всякие клеветнические книги, направленные против всех представителей династии Романовых, но вот, скажем, Николай I вызывал особую их ненависть. Чем это связано?
Там у них два любимых, так сказать, персонажа, на которых они... оттаптывались, это Николай I и Александр III. Ну, потому что и дед, и внук были убежденные консерваторы, убежденные традиционалисты, верующие христиане. Естественно, для нашей, так сказать, безбожной и апостасийной революционной интеллигенции...
Революционные сволочи, назовешь своими именами.
Ну, как говорится, тут эпитеты не имеют значения, хотя, в общем, Сволочь,
ну, это мое определение близок к истине.
Сволочь – это сволоченные с разных мест. То есть, с разных мест сволокли, и вот эта вот группа есть сволочи. Ну, если так русское понятие этого слова. Ну да, естественно, это люди без происхождения, без какого-то предназначения в жизни. Это вот такие, знаете...
И фанатики своей вот...
Идеи, да, конечно.
Идеократы. Да.
Ну, можно любую идеологию, сторонников любой идеологии так называть, но они же прежде всего богоборцы, богоотступники. Вот тот порядок вещей, который складывался в Европе, в России веками, они считали он неправильный, а давайте мы его изменим. А как мы будем менять? А вот через колено ломать надо будет, значит, будем вешать. То есть, они же ни перед чем не останавливались, для них нет критериев недозволенного.
Какой в личной жизни был Николай Павлович, как сложился его брак и что из себя представляло ближнее окружение, родственники, ну и просто друзья? Ведь без этого невозможно осуществлять реформы, не имея соратников, людей, которые тебе симпатизируют и готовы поддержать.
Ну, к семье он относился очень трепетно, в отличие от старших братьев, которые ни у первого, ни у второго семейная жизнь не задалась, прям скажем. Ну, если Александр I хотя бы как-то формально придерживался приличий, хотя все знали, что у него с императрицей Елизаветой Алексеевной уже фактически брак распался уже накануне Отечественной войны 12-го года, то с Константином мы говорили, это полный был, конечно...
Разлад.
Разлад, да. Все стремились эту тему не поднимать. У Николая все сложилось хорошо, хотя потому что... И происхождение его жены, и его личные чувства к ней были в гармонии и взаимны. То есть, она была дочерью нашего союзника, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, принцессы Шарлотты Прусская, в православии императрица Александра Федоровна. И они очень молодыми людьми, в общем-то, вступили в брак. Николаю было 21 год, а императрица была младше на 2 года. То есть, ему 21, ей 19. И поэтому, естественно, брак был достаточно... Ну, он, во-первых, этот брак длился очень долго, то есть, до смерти.
И брак был по любви.
И брак был по любви. Отсюда, собственно, 7 детей. Ну, одна дочь умерла, Александра Николаевна, а 2 дочери и 4 сыновей Господь послал, собственно, Николаю Первому. И, собственно, с этого начался... разветвление, и по большому счету вот та династия Романовых, которая достигла там десятков на момент 300-летия дома Романова, 65 человек династии.
Все потомки Николая
Павловича? Все потомки Николая Первого. Нет, там были потомки его младшего брата Михаила Павловича, но они в династию не входили. Все знали, что они родственники, герцоги мекленбургские, но они не входили в дом.
Друзья-соратники, что можете сказать про них? Были яркие личности, которые...
Ну, скорее соратники. Свет. Вот у него как раз соратники и стали друзьями. Ну, например, князь Алексей Федорович Орлов, который сменил графа Бенкендорфа на посту шеф-жандармов. Кстати, его родной брат Михаил Орлов был одним из декабристов. И тот на коленях вымаливал у императора прощение для брата, получил его и считал себя
обязанным,
да, так, чувство долга перед государем за его благодеяние в отношении семьи. Бенкендорф был близок к императору, потому что, собственно говоря, его родная мама была подругой детства и юности матери Николая I, императрицы Марии Федоровны. То есть, это были уже личные такие отношения, и Николай I знал Бенкендорфа еще, когда тот не стал всесильным шефом жандармов. Но то, что он принял сразу же сторону Николая в событиях 14 декабря... Вообще, у Николая Павловича была прекрасная память на имена, события и людей. Это очень важно для...
Встретившись один раз, он человека запоминал.
Да, да, да. Вот он визуально его как фотографировал.
Спиранский, кодификация законов. Ведь и законы тоже были как-то...
Ну, Спиранский именно, он все-таки в возрасте с Николаем I был в большой разнице. То есть, он уже в преклонных годах был после всех этих злоключений и ссылок.
Да, его же там преследовали. Да. А, кстати, кто преследовал Спиранского? Это какие-то коллеги, так сказать?
Определенно, не только. К Спиранскому не питал теплых чувств и сам Александр Первый. Он с определенного момента в нем разочаровался. И, ну, знаменитый Мордвинов, кстати, принимал участие в том, чтобы... к Спиранскому такое прохладное отношение. Чичагов, знаменитый адмирал, тоже не любил его. Вообще, определенные консервативные круги Москвы и Петербурга...
Ну, считали выскочкой, наверное, да?
Дело не в выскочке, а дело в том, что Спиранский хотел очень, сейчас скажем так, оптимизировать систему госуправления, а как всякий костный организм, механизм...
Раздражающий фактор.
Да, да. То есть, для чиновников, которые... Ну, вот самый идеальный пример с Николаем Первым, когда он приехал однажды утром в Сенат в 7 утра, а там ни одного сената. Он зашёл, посмотрел во все присутственные кабинеты, сказал, это какой-то бедлам. И потом циркулярное письмо каждому пришло всем являться в службу ровно в 7 утра, как, собственно, предписано.
Как и планировалось.
Да, да, да. И Спиранский задумывал реформирование и государственного устройства. И, кстати, он первый заговорил даже о Земском соборе. Это, естественно, было сразу же отметено.
Ведь Николай Павлович думал об отмене крепостной зависимости, но не дали тогда этому всему совершиться. Тем не менее, планы такие были. Да.
Ну, как план? Он был реализован через знаменитые комиссии графа Киселева, который... Ну, вот ввел понятие государственных крестьян. То есть, механика простая, имение закладывается дворянину, помещикам закладывается имение в дворянский банк. Он закладывается с крестьянами вместе. Под это получаются деньги. Но когда, если, это было не очень часто, но если дворянин говорит, я хочу выкупить, ему говорит, да, земли, дом, пожалуйста. Крестьяне получают статус государственных. И вот через вот этот механизм постепенно крепостные крестьяне получали статус государственных крестьян.
А зачастую и свободу.
Ну, свободу уже нет помещик, то есть государство не
могло... Многие же купцы, которые, так сказать, купеческие сословия возникло, это бывшие крепостные.
Но они выкупали себя у помещиков.
Капиталисты и крестьяне.
Да, 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 да. Вот. Они себя выкупали у помещиков, и у Демидовых были такие, у Строгановых и так далее. Но, тем не менее, главное, вот что мы должны констатировать, что если мы возьмем в процентном отношении, то к 1861 году крепостных крестьян осталось в районе 30-32%.
То есть, реальные подвижки произошли.
Ну, то есть, две трети уже другой статус. Значит, какие статусы могли быть? Либо это удельные крестьяне, то есть, принадлежали императорской фамилии, либо государственные крестьяне работали на государственных землях, на делах, либо это крестьяне, приписанные к монастырям. Все, вот эти три категории составляли две трети крестьян, и только одна треть.
О чем не все знают наши прекрасные.
Да, они граждане. Считают, что вот там прямо вот до 61-го года всех крепостные крестьяне. Ну, это неправда.
Как будто рабовладение колхозное было лучше, оно было страшнее и каким последствиям приводило? К голоду и смерти.
Слушайте,
да?
Разница принципиально. У вас помещик от своего крестьянина доход получает. Ну, вот вы будете ломать машину, которая вам приносит доход.
Нет. Наоборот, будете заботиться.
Заботиться.
Школы строите и помогать
масло
финансово.
Масло надо где-то подлить, тут шестереночку заменить. То есть, когда говорят, ну вот Салтычиха. Я говорю, кроме Салтычихи, назовите еще кого-то. И все. И вот такие
одно
глаза.
Одно громкое резонансное дело.
Ну да, да, да. Нельзя сказать, что это был один единичный случай. Наверное, их было там с десяток.
Может, и гаремы там помещики делали.
Да, да. Это там несколько десяток. Но в целом все понимали, что это твой актив. Ну, ты возьми эту сам пачку ассигнации, кинь в огонь и наблюдай. О, хорошо горят. Но это же нельзя некое сумасшествие частное распространять на все явление.
А колхозы уничтожили просто...
А колхозы, извините, мне до вашей скотины, вот как председателю колхоза, до вашей скотины, до ваших вот благополучий, для...
Да ваших проблем дела нет.
Вообще нет. Мне главное, как меня партком воспримет, как у меня проходит коллективизация на селе. Вот это вот мне важно.
Такой вопрос уже в завершении нашей беседы. Крымская война и уход государя. Вот как все это происходило. И Крымская война, ведь одна из задач была свержение монархии, уничтожение монархии в России. Да?
Ну, таких целей никто не декларировал. Скорее, задача была, как и сейчас декларировал один из наследников Франца Иосифа, эрцгерцог Карл Габсбург, это расчленение России. Вот это, вот, по-моему, у Габсбургов идификс такая. Уж не знаю, когда она появилась, но она до сих пор, так сказать, неизживаема в их сознании. Расчленение России, да, потому что для Британии, конечно, самое важное было отторгнуть Кавказ, потому что Кавказский хребет – это путь и влияние и на Турцию, которая была под эгидой Британии и Франции, это влияние вообще на Ближнем Востоке. Поэтому, конечно, начнем с того, английские экспедиции в Соловках, на Камчатке, в Крыму – это не просто так. То есть Британия уже к тому времени понимала, что кроме России никто ей альтернативы предложить не может. И сломить ее империю британскую, на которую не заходит солнце, тоже никто, кроме России, не может. То есть Россия единственная угроза для Британии.
Ну, это вот война, так называемая Крымская, это все-таки локальный военный конфликт, как сейчас вот названный СВО, или это что-то иное, как вы определили?
Нет,
или это все-таки нечто более серьезное?
Конечно. Ну, я уже сказал, сколько театров военных действий. Значит, Соловки – это север, Балтика, в Балтику вошел британский флот, так про между прочим. Западная граница. Почему гвардия не принимает участие в крымской кампании? Потому что она держит западную границу, где нависают как раз неблагодарные Габсбурги, которые вот буквально там за несколько там 7 лет спасли от распада империи. Как раз отец-командир, как он называл, Паскевич.
Да и родня, по сути дела.
Нет, Габсбурги нам родней, слава тебе, Господи. Да, они были. Единственный прецедент был с сестрой Николая I, которая была за паладином австрийским, но она умерла, и детей не осталось. После этого мы с Габсбургами не роднились. Но факт в том, что после этого, когда Николай I узнал, что Франц Иосиф фактически заявил, скажем так, о том, что его армия готова к наступлению на юго-западные границы России в районе Молдавии, Валахии, написал на портрете этого Франца Иосифа, собственно, рукой написал «неблагодарный» и сказал портрет перевернуть. То есть в кабинете он
лицом висел к стене.
Да. То есть этот фронт, кавказское направление, знаменитая осада Баязета, Крым, крымская кампания за оборону Севастополя, экспедиция Британии на Камчатку. Вот это что, просто вот локальный конфликт? Нет, это была четкая спланированная операция Лондона и Парижа по ослаблению влияния России и ее выдавливанию из Европы. Вот это вот задача, которую для себя и лондонский кабинет королевы Виктории,
который всегда ставится,
да, и, так сказать, амбиции Луи Наполеона, Наполеона III, они вот в полной мере сводились именно к этому, потому что все-таки мы должны понимать, что после победы над Наполеоном Россия 30 лет, большая часть, наверное, времени как раз приходится на царство Николая I, была, ну, наверное, одним из лидеров и самой могущественной державы Европы.
Уход Николая Павловича из жизни.
Ну, это известно, что
болезнь неожиданно произошла.
Да, ну,
у него.
Да, ну,
не было ли там отравления?
Нет, это вот мистификация и мифологема. Сейчас уже доказано, что умер он от двухсторонней пневмонии.
И осложнение. Не самоубийство, как там товарищ Дельман писал.
Ну, какое самоубийство? Ну, надо же понимать, как верующий христианин православный, ну, император не мог. Он же понимал, что тогда его никто не похоронит в Петропавловском соборе. Самоубийц не хоронят в пределах храмов и в церковной ограде. Поэтому нет, конечно, просто он, скорее всего, какая-то простуда или грипп, как можно, как угодно.
Антибиотиков не было тогда?
Не было, конечно, да. Он это спустил на тормозах. Вот мне чувство долга ему, кстати, когда он провожал один из полков в Крым, ему лейб-медик сказал: «Ваше Величество, вы рискуете, говорит, вы не до конца выздоровели, говорит, не смей, говорит, ты свой долг выполнил, меня предупредил, и я свой долг выполнил».
У меня вопрос такой: было ли какое-то завещание, или какие-то, и были ли какие-то документы, частные письма, где он говорил о России, что он писал, что говорил о России, что предрекал России? Все правители обычно думают о том, что будет после, что будет после их смерти.
Ну, скорее всего, что-то он говорил, но он все время говорил о том, что я служу, я первый слуга России. Вот это вот...
Вставал ни свет ни заря и ложился позже.
Да. У него не было, вот некоторые думают, что ой, вот царем-то быть хорошо. Неправда. Он ставил долг превыше всего, а долг у него... это служение, служение неким идеалам. Он служил России, он служил православию, он служил как рыцарь своей жене и детям, своей семье. И вот это вот чувство долга, ответственности. И не случайно его называли эпитемей, по-моему, на троне. То есть это человек, у которого развито чувство долга. Вот чувство долга превыше всего. Я должен... поэтому я это буду делать. Он же не роскошествовал, все говорили, что он не злоупотреблял едой, то есть он не был сиборитом. Он спал в какой-то там на железной кровати, накрывался шинелью. То есть он вел достаточно спартанский образ жизни, при том, что он мог позволить себе многое. Но он этого не делал.
Что писали современники после его ухода, как оценивали управление и историки также?
Ну, все зависело от какие историки у нас, как всегда, потому что историки у нас разных школ, направлений. Некоторые оценивали негативно, естественно, вся эта вот либеральная плеяда. Да и в 20 веке особенно, там, почитать Ключевского, ну, это мрак и ужас, конечно, там, все плохо, не то, не так и не своевременно. Хотя, в общем-то, многие оценивали по достоинству все-таки, действительно. С него началось обустройство и Петербурга. Исаакиевский собор – это живое воплощение, живой памятник Николая I. Не случайно его памятник, вот этот конный, знаменитый, стоит напротив Исаакия. Это, собственно, совершенно логично. Индустриализация, которую он начал, которая потом развивается при сыне, при внуке, достигает апогея при правнуке – это его заслуга. Железные дороги – это его заслуга. Культурные все, в конце концов, тот Зимний дворец, который все знают, это и... потому что Зимний дворец при нем сгорел один раз. И тот дворец, который мы сейчас знаем, построен был при нем. Поэтому трудно переоценить. Ну, например, Тютчев знаменитый эпиграмм написал: «Не Бог ты служил и не России, а только суете своей, и все дела твои добрые и злые, все кутерьма, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». Это вот Тютчев написал, но он почему написал? Это его...
Дочка-то была фрейлина у него была,
фрейлина, потом ему расставилась. Да. То есть здесь непонятно, мне не говорят, ну, наверное, потому что он был оскорблен, ну, вот комментатор, оскорбленные чувства патриота, вот обида за сданный Севастополь и так далее, вот он такой... Я не знаю, насколько это так, потому что у меня есть и другие версии, что, скорее всего... был какой-то конфликт как раз с Тютчевым и с его дочерью уже как при дворе, и это вылилось в такое желчное, в общем-то, стихотворение. Но масса было людей, которые очень высоко ценили. Ну, даже сын его, Александр II, к нему относился с глубоким уважением и открыто писал матери, что, говорит, вот, папа был гений. Я не гений, мне, говорит, нужны не слуги, мне нужны соратники. А он обходился слугами, потому что сам был гениален.
Я думаю, такие правители нужны России при всех там, но при всех как бы оговорках. И Петр Великий, и Николай I – это люди, у которых можно многому поучиться, потому что мы живем в стране, где требуются правители, способные встать над своим эгоизмом, которые видят на годы, на десятилетия вперед. И которые способны на поступки, на решение сложных, очень и организационно сложных задач, то есть, ну, по-современному продюсера.
Я бы сказал, антикризисные менеджеры.
Антикризисные менеджеры нужны. Вот таким антикризисным менеджером и был Николай I.
в который, кстати, вошел-то вот у нас наша интеллигенция, его все время полощет, Палкиным обозвала. Официальное у него прозвище Николай Незабвенный, незабываемый. Его великие не произвели, но 30 лет держать махину империи на плечах и выполнить главный свой завет, что пока я император, революция не переступит порог России, он это слово сдержал.
Да, такие люди, сделанные из такого же теста, конечно, нам сегодня остро необходимы, потому что мы видим, какая сегодня сложная, непростая у нас ситуация. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Евгений Алексеев, уже не в первый раз к нам приходит, и, надеюсь, приход его не последний. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.